Обратимся к Библии, откроем Псалом 54 Псалом, стихи со 2 по 6. Псалом 54, стихи со 2 по 6. Псалом 54, со 2 стиха по 6. Лен, давай со второго. Обратно читать неудобно как-то. С шестого по второй. Псалом 54, стихи со второго по шестой. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь. От голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Сердце мое трепещет во мне, и смертный ужас напал на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Аминь. Если посмотрим немножко выше, с первого стиха, то можем понять, кто писал этот псалом. Кто? Давид. Вот сейчас наоборот, шестой стих я просил бы вывести, да? Из этого псалма, из этих стихов, из шестого стиха, мы можем видеть, что Давида объял страх и трепет, и более того, ужас. И когда обычно проповедуется про Давида, про царя, то одно из его качеств, которое ставят на первое место, это его мужество, это его отвага. Аминь. Много проповедей есть, да, про то, как победить Голиафа, победить страхи. И в пример всегда ставится Давид, который вышел, не побоялся, против человека, который больше, сильнее, крупнее, опытнее его, вышел и победил. И слава Божия была с ним, естественно, что сила Божья помогла ему победить Голиафа, но отвага, но смелость была именно самого Давида. И если читать немножко раньше, то мы знаем, что не только против Голиафа он сражался против филистимлян, не только против людей, да, он свидетельствовал о том, что выходил против медведя там, да, и не боялся. Но мы видим, что даже у такого мужественного человека, как Давид, посетил страх, и более того, посетил ужас, да, и на примере этого человека, на примере каких-то других персонажей из Библии, я предложил бы сегодня поразмышлять на тему, что такое страх, что такое страх, почему мы боимся, чего мы боимся, вообще страх это, ну, как сказать, реальность нашей жизни, повседневность, да. У меня, может, нет возможности, нет каких-то способностей, чтобы на какие-то, может, глубокие, богословские, исторические темы копать. Нет такой возможности, как-то, может быть, тематически проповедь одна за другой вести. И приходится, и, может быть, это хорошо, говорить о тех вещах, которые сам переживаешь. И я думаю, что страх – это не то, что посещает только меня одного. Я думаю, что страх – это то, что есть у каждого из нас. Аминь. И сегодня мы об этом поговорим, да? Вообще, что такое страх? Я всегда задаю вопрос, да, что такое страх? Угу. Тревога, состояние, переживание. Страх – это вот такая отрицательная эмоция человека, правильно вот говорят, состояние, как ответная реакция на какую-то опасность, да? Как ответная реакция на что-то, что может повредить человеку. И проявляется она по-разному, да, вот эта тревога, проявляется страх по-разному, мы знаем, там у нас есть медики, какой-то адреналин, гормон вырабатывается, да, там сердце начинает чаще стучать, там пульс, да, учащается, что еще там, да, там ребенок может заплакать или женщина может заплакать, и мы знаем, что иногда, если человек может, ну, сильно испугать, он даже может потерять сознание, да, это тоже какая-то определенная реакция на страх, и как это ни прискорбно, но страх – это то, что вот нас сопровождает с детства самого, да? Чего в детстве мы боялись? Давайте поделимся. Как у психолога, да? Что? Что? Баба-яги, да? Темноты. Что еще мы боимся? Родителей в детстве боимся, да? А потерять, да? Ну, вырастаем, тоже боимся родителей, да? Что еще? Пожар. Пожаров боимся, да? Смерти. Получается, что вот мы вырастаем, и от каких-то страхов мы избавляемся, да? Ну, предположим, темноту мы перестаем бояться, да? Нет? Кто-то взрослый еще боится темноты, да? Ну, начинаем бояться других вещей. Там ты уже, предположим, уже не детство, но отрочество, какой-то юность. Ты там боишься учителей, боишься плохих отметок, да? Там есть в школе ребята старших классов, да, там ходят, там побежают, ты тоже как-то, может быть, их боишься. Ты чуть-чуть еще вырастаешь, вот эти страхи уходят, и ты понимаешь, что какие-то детские страхи были, да? Ты взрослый человек, ты все равно что-то боишься. Потерять работу боишься, да? Есть такой страх? Есть, да? Начальника боишься, нет? Начальника боишься. Если ты сам начальник, некоторые боятся своих подчиненных, да? То есть и такие, я встречал таких людей. В конце концов, мы, может быть, перестаем бояться за себя, но у нас появляются дети, внуки, да? И что? И ты начинаешь волей-неволей бояться уже за них. И это я еще не говорю о каких-то наших комплексах, да, каких-то нашей неуверенности, да, боязни неудачи, боязни там, что тебя торнут, отринут, не поймут, да. И если вот так говорить, да, вообще, когда я готовлюсь к проповеди, и когда какую-то тему поднимаю, я пытаюсь применить на себя. И вот эту неделю всю я жил и мысленно перебирал, чего я боюсь, да, от чего я переживаю, что меня волнует. Этих вещей нашлось очень много. Мы вот, вы даже не готовясь, да, все равно перечислили, да, там 10-15 того, чего вы боитесь. Если дать ручку, бумагу и написать, чего мы действительно боимся, да, что мы переживаем, да, то это, ну, будет большой список достаточно. И сегодня мы попытаемся разобраться, да, что такое страх, да, как с ним бороться, хороший он или плохой, да. Вообще, я так размышлял и разделил, что страх делится как бы на два вида. Первое, это когда мы не знаем, чего мы боимся, да. Откуда вот страх темноты, так скажем, да. Мы не знаем, ну, в детстве, по крайней мере, что там, да. И мы вот не знаем и боимся поэтому. А второй страх, это когда мы знаем чего-то, что-то опасное и боимся, да. К зубному врачу боимся идти? Почему мы боимся? Потому что у нас был негативный опыт. Мы к нему ходили, ничего хорошего там нам не было, да. Там было больно, неприятно, страшно, особенно как начнет, да, и все. И душа в пятки уходит. Это страх второго вида, да, мы боимся того, о чем мы знаем, то, что мы видим. И негативный опыт, да, он нас как-то держит. Сейчас как конец учебного года, да, студенты сдают экзамены, правильно? Кто-то заканчивает школу, поступает в институты, есть страх перед экзаменами, есть? Есть, да? У хороших студентов, может, и нет страха, да, а у тех, кто плохо занимался, есть страх перед экзаменами. Кто-то оканчивает школу, я вот, по-моему, когда был последний звонок, он уже был, нет? Или последний звонок был, а как вот этот, выпускной был, да? Уже был, да? Вот сейчас есть ЕГЭ, да, так скажем, то есть люди, конечно, его сдают, волнуются, а люди постарше знают, что ты, покоя вообще нет у тебя этим летом, потому что ты сдаешь экзамены сначала в школе, да, и ты переживаешь, волнуешься, а потом тебе надо сдавать еще куда экзамены? В институт отдельно. А там страхи какие-то, может, еще больше. Сейчас не сдают, да? Сейчас немножко людям попроще. Тоже страхи, тоже какие-то переживания, тоже ты чего-то боишься. Более того, я, наверное, уже сколько, 15 лет, да, как не учусь. А во сне я все время стою у доски там, да, и во сне часто я пишу контрольную. И что страшно, да, раз мы о страхе говорим, я не знаю ответа. Это вот как-то странно, я когда учился неплохо, и отвечал, и нормально, и писал все, да, а во сне всегда переживаю, что стою у доски и не знаю ответа, я не знаю, с чем это связано, да, я, может, думаю, что это действительно те страхи, те переживания, которые были, они держат, и зачастую даже не причина страха опасна, да, а сам страх по себе он пугает, я про зубного врача говорил, да, страшна такая неопределенность, да, то есть, может, будут сверлить, может, не будут сверлить, да? Может, будут выдирать, может, не будут. Если точно знать, да, что не будут, или хотя бы точно знать, что будут делать, да, ты как-то морально к этому готовишься, но ты идешь и не знаешь, что с тобой там сделают, да, и ты этого боишься. И это как-то тебя держит, да? Вообще задать вопрос, страх – это хорошо или плохо? Плохо? Страх – это хорошо или плохо? Смотря какой страх, да? Вообще страх – это защитная реакция организма, да? На нас бросается какая-то собака большая, мы боимся. Машина у нас летит на скорости, мы боимся. Дерево там, не дай бог, падает, да, мы боимся. Это нормальный страх, олень? Это нормальный страх, это тот страх, который помогает нам избежать какой-то опасности. Понятно, что можно там в оцепенении встать, там, да, испугаться, но в действительности надо правильно реагировать. Я всегда говорю, всегда свидетельствую о том, что наш организм, наше тело, оно Богом чудным образом устроено, да. И вот я говорил про то, что вот адреналин, да, поднимается. Он как раз нужен человеку для того, чтобы в какой-то критической ситуации начать действовать, да, чтобы не было какого-то оцепенения. Я и сам переживал такое, да, вот когда ты боишься, когда какая-то опасность, да, человек начинает действовать как-то не так, как он действует в обычной ситуации. Да, мы знаем такие ситуации, вот где-то читал исторические, да, что там женщина слабая могла поднять какую-то тяжелую вещь, да, если там завалила ребенка ее, да. Я читал где-то землетрясение или упала стена, и женщина, которая физически слабая, там, да, там весила там 40-50 килограммов, она каким-то образом вот подняла какую-то стену или плиту, да, под которой лежал ребенок. И, естественно, потом, когда вот попыталась она поднять такой же вес, она не могла это сделать. А в тот момент, да, вот было у нее такое состояние, когда она смогла сделать. И страх за любимого ребенка, страх там, за свою жизнь, страх за любимого человека как-то делает нашим организмом такое, что мы способны сделать то, что в обычной ситуации мы не можем сделать. Экстремальная ситуация. Почему говорят, что нельзя садиться пьяным за руль? Почему нельзя выпивать, когда садишься за руль? Потому что твои рефлексы, они замедляются, да? То есть твоя реакция, она замедляется. И, например, если кто-то выбежал на дорогу, в обычной ситуации ты среагируешь вот так, нажмешь на педаль тормоза, да, и успеешь среагировать. Если есть в твоей крови алкоголь, да, или какие-то лекарства, или наркотические вещества, у тебя реакция заторможена. И вот тот адреналин, который в тебя впрыскивается, да, в кровь в этот момент, он не может нормально подействовать, и ты в этой ситуации не можешь правильно среагировать. Еще раз говорю, что страх – это иногда полезно. Страх – это то, что ограждает нас от каких-то опасностей. Да? Вот мы тоже размышляем, боль – это хорошо или плохо. Да? Вроде бы плохо, да? Неприятно, когда болит голова. Да? Но боль – это то, что защищает наш организм. Да? Положили руку там на плитку горячую и стоим. Да? Если бы мы не чувствовали боли, мы бы не смогли бы вовремя ее отдернуть, да? И потеряли бы руку. Но мы чувствуем боль, и мы отдергиваем. И вообще, страх, если это правильный, да, так можно сказать, полезный страх, это то, что помогает нам. Давайте откроем в Новом Завете книгу Иуда, 1 глава, стих 22-23. Иуда 1, 22-23. Паника бывает, да? Наверное, дойдем и до этого. «А других страхом спасайтесь, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью». 22-23. А это 24. «К одним будьте милостивы с рассмотрением». Вот так мы интересно читаем Слово Божие, да, с конца. Слово Божие говорит о том, что и спасение тоже может проходить через что? Через страх. Это слово «страх», оно в 23 стихе повторяется даже два раза. «Других страхом спасайте». Первая часть говорит о том, что мы должны быть милостивы с рассмотрением, с расположением, с вниманием каким-то, с любовью к человеку, должны говорить о Христе и говорить о Божьей любви, которая явилась к нам, свидетельствовать Христа о том, что Он пришел, чтобы забрать наши болезни, наши немощи, наши грехи, наши проклятия. А другое место говорит о том, что мы должны спасать их страхом. Мы должны спасать их страхом, и даже повторяется два раза. Не секрет, что многие верующие люди, да, становятся верующими в минуту какие? В минуту, когда им трудно, да? Если, я не знаю, провести какой-то опрос в церкви, кто пришел к Богу, так скажем, в хорошей ситуации, ну, когда все было хорошо, да, и спросить, кто пришел к Богу, когда ему было трудно, то я думаю, что больше будет людей тех, которые пришли к Богу, когда ему было трудно, да? Болезни, какие-то депрессии, может быть, потеря близких, просто какая-то трудная ситуация. Вообще, многие обвиняют церковь вот в этом, да, что, мол, человеку было трудно, у него какая-то утрата, потеря, да, и тут, конечно, в кавычках секта пришла, человека себе прибрала, да, и вот пока он слабенький, пока ему трудно, он ищет в чем-то опору, да, и вы его забрали. Это обвинения, которые всегда есть, всегда будут по отношению к церкви. Я думаю, что дело здесь в другом. Я так понимаю, что просто в минуту опасности, в минуту страха человек думает о тех вещах, о которых он в обычной жизни не думает. Аминь? Вот это страх, вот эта опасность, когда он стоит перед чертой, болезнь какая-то, страх, выбор смерти или жизнь, в этот момент он начинает думать о том, о чем он в обычной жизни не думает. В обычной жизни мы думаем, как заработать, как прокормить детей, как вот это сделать, да, как доехать, как пойти, какие-то вещи насущные мы решаем, да. Но когда стоит вопрос о жизни и смерти, мы вот эти все вещи отвергаем и начинаем думать о том, а что дальше. И страх сам по себе, это вот неплохо. Откуда вообще все суеверия появляются, да? Человек даже боится думать о смерти, да? У него страх не только перед собой смертью, да, но и даже думать, вот, да, вот думать о смерти для него страшно. Я часто об этом говорю, что во многих, там даже европейских странах нету 13-го этажа. Ну, это как бы он физически есть, невозможно, да, по счету 13-й есть, да, но пишут так, 1-й, 2-й, 3-й, 10-й, 12-й, 14-й. Комнаты в отелях идут, так, да, 12-14 комната. Казалось, ну, никакой связи там между цифрами, да, и твоей жизнью там нету, да. По-моему, недавно пятница 13-я была, да? Вот совсем недавно, да. Это надо сидеть дома, да, под кроватью или под подушкой, не вылезать никуда. Это обман, это то, во что дьявол человека вгоняет, да. И этот страх, он неправильный. Другими словами, можно сказать, что это тот страх, который можно использовать в правильную сторону, обратиться к Богу, найти какую-то опору в жизни, но этот страх превращается, вот как я слышал сейчас из зала, в панику, да, в необъяснимый какой-то страх. Псалом 55, стихи 4-5. Псалом 55, 4-5. Псалом 5, 4-5. А в Псалом 55, 4, 5 говорился, да? Сейчас найдем. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхваляю я слово его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Аминь. Четвертый стих говорит, что когда я в страхе, на тебя уповаю. Другими словами, верить в Бога мы можем вообще в любой ситуации. Мне хорошо, я верю в Бога, мне плохо, я верю в Бога. Настроение хорошее, я верю в Бога, настроение плохое, я верю в Бога, да? Но настоящее упование в Бога начинается тогда, когда ты в страхе. Настоящее упование, к сожалению, вот такая природа человека, да, греховная, естественно, природа, которая стала после падения, но она такая, что человек уповает на Бога тогда, когда он в страхе. Когда перед тобой проблема, которую ты можешь решить собственными силами, то есть там планка, которая тебе по плечу, то есть то, что ты можешь справиться сам, ну там или с помощью своих каких-то связей, финансов, родных, близких, каких-то усилий, то ты как-то и не боишься, да, и как-то не уповаешь на Бога. Но вот перед тобой проблема, которую ты решить не можешь. И когда тебе страшно, ты начинаешь на Бога уповать. И пятый стих тогда говорит, тогда уже и хвала пошла, и упование на Божье Слово, все это есть. Если обращаться снова к студентам, да, потому что ты сам был таким, я всегда подчеркиваю, да, можно даже вести статистику, что в момент, когда начинаются экзамены, на молитвенное служение приходит больше студентов. Это вот просто вот закон просто, да, там не Ньютона, да, но это закон, что когда начинается сессия, когда начинается пора экзаменов, на молитвенное служение больше приходит студентов. В обычной жизни они верят в Бога, слава Богу за них, да, я верю, что они искренне верующие, да, но упования такого нету, да, потому что проблемы такой нету. Но пришла проблема, для них на тот момент кажущаяся неразрешимой, да, невозможно сдать этот экзамен, да, начинается упование. Я не говорю, что это плохо, да, другой вопрос, что надо учиться в течение всего года, так скажем, да, но упование на Бога в страхе, в опасности, когда это трудно, это хорошо. Если страх тебя толкает идти навстречу к Богу, то это хороший страх. Нельзя, наверное, так написать, есть хороший, плохой страх, да. Но я могу сказать, что если страх побуждает тебя обратиться к Богу, это хорошо. Если страх побуждает тебя идти навстречу к Богу, это хорошо. Притча 16, 6 стих. Притча 16, 6 стих. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Аминь. Страх Господень отводит от зла. Можно смотреть, что в этом случае страх носит такой предупреждающий характер, да? Превентивный. То есть в первой ситуации тебе плохо, тяжело, есть какая-то проблема, трудность, и ты бежишь к Богу. В этом стихе мы видим, что страх Господень отводит от зла. Ребенок не поступает плохо, если знает, что вот за этим поступком последует наказание от родителей. Ну, нормальный ребенок, да, здравый, да, которого один раз наказали, понимает, там, вот это сделаю, накажут. И если правильно воспитывать ребенка, если сам ребенок правильно относится к этому, то если он знает, что за этим последует наказание, он плохих вещей делать не будет. Аминь. Также и страх Господень отводит от зла. То есть страх Божий, страх перед Богом позволяет нам удалиться от каких-то вещей. Может быть, если бы этого страха не было, ты бы это делал. Может быть, если бы не было страха Божьего, а была только милость, была только благодать, было благословение и прощение от Бога, да, ты бы жил бы как хотел, зная, что все равно есть спасение от Бога, зная, что есть Его милость по отношению к тебе. Но есть и гнев Божий, но есть страх Господень, который должен иметь в сердце каждый христианин. Аминь. И если этот страх есть, то этот страх будет уже оберегать тебя. Это должен быть правильный страх, это не должна быть какая-то паника, ужас, да, боязнь там сделать шаг налево-направо, да, боязнь что-то начинать или делать, или думать, или говорить от того, что Бог поразит тебя. Это не должно появляться в этом виде. Но осознание того, что каждому твоему поступку Бог даст оценку, и за каждым твоим поступком последуют определенные последствия, вот это должно постоянно находиться в нашей голове и от чего-то ограждать. Если человек, предположим, там, избавился от алкогольной зависимости, да, там, пил много лет, раз, перестал пить, да, ну, бросил, там, по какой-то причине, к Богу пришел, да, или просто перестал пить, да, вполне логично, что, там, идти куда-нибудь в пивную или в рюмочную, да, ему страшно. Согласитесь, да? И если спросить, хороший это страх или плохой, я, наверное, скажу, что это хороший страх. Он боится идти туда, где он сорвется, так скажем, да, он боится идти туда, где вот все условия для того, чтобы поступить плохо, да, он боится идти туда, где много того, от чего он только что избавился, да, и от того, чего он, к чему он не хочет возвращаться. И я хочу сказать, что в этом случае это хороший страх, и к этому страху надо прислушиваться. Если ты понимаешь, что идя куда-то, ты можешь упасть, и ты этого боишься, бойся. Даже в Библии написано, да, что если ты стоишь, бойся, чтобы что? Не упасть. Это говорит о том, что ты можешь упасть. И боязнь должна быть не как паника, да, ты живешь в постоянной депрессии, если я говорить про этого же человека, вот как бы мне не сорваться, да. Не в этом должен быть страх, ты должен жить нормальной, полноценной жизнью. Но если ты понимаешь, что идя туда, ты можешь сорваться, не иди туда. Если человек азартный, да, там, избавился от какой-то игровой зависимости, там, я, наверное, думаю, ему не надо идти в какое-нибудь казино, да. Кто-нибудь был в казино? Поднимите руки, кто был в казино. Лена была одна, да? Люба была, хорошо. Но я же не говорю, что вы верующими уже ходили в казино. Может, вы еще не были верующие. Кто ходил в казино, признавайтесь? Во, пошли дальше, да? Были люди, да? Я тоже был в казино. Уже будучи верующим, да? Я был в Америке, не знаю, стоит об этом рассказывать или нет, да? Вообще, в Америке в казино самые хорошие столовые, самые хорошие вот эти. Ну, это, видимо, специально делается, да, чтобы людей заманивать. Там самые низкие цены, там платишь какую-то за вход маленькую сумму и ешь сколько хочешь. И там постоянно много народу. И, видимо, специально сделано, чтобы люди поели, пошли играть. Поиграли, проголодались, чтобы далеко не ходить поесть. И вот мы, когда ехали там, из одной точки в другую, там из одного штата в другой, останавливались в самой хорошей столовой, они вот в казино. И тебе, и они тоже же умные люди, они не делают, что вход в столовую здесь, а вот вход в казино здесь. Тебе надо пройти через все казино, как бы вот так, да, и в конце там вот столовая. И, соответственно, ты выйдя из столовой, тоже попадаешь не на улицу, а куда? Ну, в казино, да, и ты пока до выхода идешь, ты можешь подумать, может быть, еще сыграть, да. Ну, мы туда шли с верующими людьми, и у меня какого-то страха не было. Я до этого, честно говоря, наверное, в жизни-то не был больше в этом казино. И вот у меня вот этот сигнал не срабатывает. Почему, да? Ну, потому что у меня такой зависимости нет. Если бы я там проиграл какие-то состояния, да, или боялся там, да, я бы, наверное, не пошел. Я бы сказал, вы покушаете, я вот здесь постою немножко, да, я даже идти туда не пойду, да, я боюсь. Но в моем, именно в моем конкретном случае, вот этот страх, да, он не срабатывает, да, вот эта сигнальная система, она не срабатывает. Почему? Потому что вот у меня нет зависимости вот к этим вещам, да. И поэтому страха нет, и поэтому ты спокойно заходишь, выходишь хоть 10 раз на дню, смотришь туда-сюда, заходишь, и ничего тебя держать не будет. Но еще раз говорю, если в твоем сердце есть страх, есть опасение, что что-то может тебя привлечь, то лучше туда не заходить. Я не советую, да, туда вообще ходить, нет, там нечего смотреть. Но просто надо в своей жизни поделить, что для тебя опасно по-настоящему, что не опасно. Аминь. сейчас бы я хотел поговорить немножко о том, как этот страх преодолевать. Третье царство, 8 глава, 9-11 стих. Третье царство, 8 глава, 9-11 стих. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Аминь. Это место Писания Ветхого Завета. Говорится о храме, то есть не о храме, да, а говорится о скинии, нет, уже говорится о храме, да, это царство. О святилище, и вот 10 стих и 11 говорит о том, что облако наполнило дом Господень, и 11 стих говорит о том, что слава Господня наполнила храм Господень. По причине славы Господней даже священники, которые хоть и были священники, но были грешные, простые люди, да, они там не могли стоять даже. В присутствии Божьей силы, в реальном присутствии Божьей силы, невозможно действие никакой другой силы. Мы понимаем, что когда приходит Бог, никакая сила просто невозможна, да? Мы помним, как Иисус шел по воде, да? Получается, что в этот момент даже какие-то силы гравитации, они не работали. Когда пришла Божья слава, было явление Бога, да, в этот момент, да, никакие другие силы, да, даже силы притяжения, получается, хотя нормальный человек должен тонуть в воде, они не работают. К чему я хочу сказать, что страх существует там, где есть пустота. Страх может поселиться только там, где есть свободное место. Страх не может поселиться там, где все занято, да? Если какой-то стакан, если какая-то бутылка, да, не знаю, любая другая емкость, она наполнена, да, наполнена, предположим, водою, то уже ничто в нее войти другое не может, она наполнена. Если мы взяли сумку, напихали полностью вещей, ничего такого уже положить нельзя, потому что он заполнен. И мы, как верующие люди, должны понимать, что страх в нашем сердце, в сердце верующих людей появляется тогда, когда там нет Бога. Когда в нашем сердце нет Бога, тогда в нем поселяется страх. Помните, как говорится, как в Новом Завете уже говорилось, что изгнали с одного человека беса, да? Он вышел, походил по местам безводным, да? Что? Вернулся к тому человеку, нашел тот дом каким? Пустым. Там даже написано вычищенным, да, подготовленным, да? Что он пошел, сделал? Пошел, взял еще семерых, да, и стало это для человека еще хуже. Это не какая-то сказка, да, это не какие-то вот просто вот такая веселая история, да, как там один бес, потом семь зашло. Это страшные вещи. Это говорится о том, что какое-то негативное влияние ушло из жизни человека, но этот человек не наполнился Богом, этот человек не наполнился молитвой, Словом Божьим, да, и остался пустым, а значит беззащитным для того внешнее влияние, которое пришло и стало еще хуже для этого человека. Если ты боишься, значит в твоем сердце стало меньше Бога. Мы верующие люди, и мы, ну, в большинстве случаев, ну, не теряем Бога в сердце вот полностью, да. То есть все равно в нашем сердце сохраняется вера, все равно мы верим в Бога, да. Но как сказать, да, вот мы половину сердца для Бога вот так стеночкой отделили, а половину вот как-то для себя, да. Половину сердца ты здесь Бог властвуешь, а половину сердца мы каким-то своим умом. И в тот момент, когда мы это делаем, в этот момент страх может прийти в наше сердце. Священники мы не могли стоять, потому что дом, ибо слава Господня наполняла храм, да, полностью. Страх не в твоем сердце не будет поселяться, если в твоем сердце есть Бог. Должна быть здравость. Есть то, что делает человек, есть то, что делает Бог. Я говорил о том, что мы переживаем за своих детей, да, и мы должны их переживать, и мы должны со своей стороны, как родители, делать все, чтобы обеспечить какую-то безопасность, да, достаток определенный, да. Ребенок уходит в школу, да, предположим, один уже взрослый ходит. Что ты можешь для него сделать, как родитель, да? Там, дать телефон, чтобы там, предположим, быть на связи. Объяснить ему какие-то правила безопасности, да, что вот нельзя там с незнакомыми людьми разговаривать, да. Там, продумать, как он будет идти, да, по дороге, чтобы, предположим, не переходить там проезжую часть, да, или не идти темными закоулками. Может, первое время, когда ребенок еще маленький, ты с ним сам ходишь, провожаешь туда-сюда. Это то, что ты как родитель можешь сделать, да. Но ты понимаешь, что ты не можешь ребенка до 11 класса водить туда и сюда. Правильно, да? Более того, даже если ты будешь водить его туда-сюда до 11 класса, это не дает 100% гарантии, что с ним ничего не случится, да? И с тобой вместе с ним ты будешь идти, что-то может там, да, случиться плохое, негативное. И здравый человек, умный человек, а здравый и умный христианин должен понимать, что все, что от него зависит, он должен сделать, а остальное отдать в руки Бога. Не переживай. Там за примером далеко ходить не надо, там дети отправляются сейчас на отдых наши, да. Надо благословить их, надо как родителям сделать от тебя зависящее, да, там одежду теплую, там, не знаю, да, предупредить там что-то не делать, да, лекарства дать какие-то, теплые вещи, что-то сделать, да, проконтролировать, посмотреть, предупредить, может быть, каждый вечер звонить, узнавать, да. Но все остальное, что ты не можешь сделать, надо доверить Богу. Переживать и волноваться надо за те вещи, которые ты можешь сделать. А за то, что ты не в состоянии контролировать, переживать не надо. Иногда глупость верующего человека заключается в том, что он не делает того, что зависит от него, а переживает за то, что от него не зависит. То есть он за Бога пытается думать, переживать, да, а за то, что он должен сделать, он это не делает. Здравый, мудрый христианин, да, он не должен испытывать такого страха, да. Наполнись Богом, впусти Бога в свое сердце, благослови ребенка, да, перед тем, как он едет куда-то, да, или идет в школу, благослови молитвой, да, все, и отпусти. Все, что ты как родитель мог сделать, ты сделал, остальное доверь Богу. Аминь. Второе Паралипоменон, 20 глава, 29 стих. Второе Паралипоменон, 20 глава, 29 стих. «И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля». Аминь. Вообще, чтобы преодолеть страх, надо немножко по пунктам разложить, да? Что ты боишься? Ты боишься сделать что-то или ты боишься результатов? Понимаете, да, в чем разница? Что ты боишься? Сделать что-то? Или ты боишься то, что за вот этим последует какой-то неуспех, неудача, поражение? Кто-нибудь прыгал с парашюта? Прыгали? Никто не прыгал? Я тоже не прыгал, да? Ну, например, представляю, да? Вот ты стоишь перед люком, ну, у тебя парашют уже есть, два даже, да, обычно, инструктируют, тебе все объяснили, как делать, да, все, ты знаешь все, когда. И вот люк, и там сколько там, 900 метров или сколько, да? Чего ты в этот момент боишься? Парашют не раскроется. Я не знаю, я думаю, вот я бы боялся просто шагнуть. Высоты, да. То есть ты боишься что? Ты боишься действия. Ну, умные люди вот сейчас говорят, я боюсь, что он не раскроется. Это потому, что вы не прыгали. Я думаю, когда ты там стоишь, ты не думаешь о последствиях, да? Ты не думаешь, что, в принципе, лететь-то еще далеко, как бы, да, и ты не сразу ударишься, если что, об землю, да, или парашют не раскроется, да. Ты боишься непосредственно действия, ты боишься вот этого первого шага. Ты боишься, это именно шага. Последствия, ты, наверное, тоже где-то боишься, что не раскроется парашют, но ты сейчас боишься все-таки не последствий, ты боишься конкретного шага, и тебе надо решиться. Я не прыгал сам, но я общался с людьми, которые прыгали, да. Им их всех инструктируют и говорят, что перед прыжком, да, они вот, как бы это не прискорбно звучало или смешно, они перед выходом из люка должны руки сделать вот так. То есть ты стоишь перед люком, и всем говорят, поставьте руки, да, и они должны сделать вот так, да. Ну, для нас это ассоциации страшные, да, то есть уже все, да. Я говорю, а зачем? А потому что, говорит, если ты руки не сделаешь вот так и не вцепишься, да, то в момент, когда тебя будут выталкивать из люка, ты упрешься руками вот, да. Ты говоришь, не, я не буду упираться. Они говорят, это ты сейчас так говоришь, что ты не будешь упираться. Но в действительности, когда тебя будут выпинывать, ты упрешься. И поэтому инструктаж, да, встал, прицепил вот этот крюк и руки сделал вот так. Просто за всеми 100% следят инструктора, ну, опытные люди, уже знают, да, представляешь, там уже летишь полчаса, они могут одного вытолкать, да, все остальные ждут. Упирается. Вот что ты хочешь делать, да, ну, в этот первый прыжок ты упрешься. В этот момент человек боится действия. Он пока еще не думает о последствиях, да, последствия будут там через 2-3 километра внизу, да. А предположим, парень делает девушке предложение, да. Он чего боится, действия или последствий? Ну, тут уже начинает иронизировать, каких последствий, да, он боится. Он боится отказа. Сказать девушке, да, там, выходи замуж, там, или, да, давай поженимся как-то, да. Ну, не так уж страшно, наверное, да, или страшно. Все-таки ты боишься отказа, да, какого-то, да, и думаешь, а вдруг откажет? И я буду как-то, да, то есть, ты получится там, давай, позволь, там, да, ты 5 минут, она говорит, нет. И ты как бы все, да, и ты, и у тебя уже в голове все, то есть, ну, как бы вот так. В этой ситуации, в отличие от парашюта, да, сравнение какие-то странные я там делаю, да, семья, там, прыжок с парашютом. А, в этот момент молодой человек боится не действия, сказать... Не так уж и страшно. Он боится результата. Больше скажу, он боится неудачного результата. Если там сейчас откажут, ой, все, и что теперь делать, да, и все, и больше женщин-то в мире нету, и все, мне теперь уже там, да, а мне уже там 25, все уже там, да, труба, да. А, наверное, по фильмам мы знаем, когда вот в Америке там или где-то в Европе предложение делают там на стадионах больших, наверное, да? Знаете, да? Ну, в фильмах показывают, да? Стадион, например, да, и тут там встает человек, и там камера на него, и он там девушке своей, которую пригласил, она ничего не знала, да, и говорит, я хочу там сделать тебе предложение, давай поженимся, да, и там 20 тысяч человек, давай там, давай все, как бы, да, и там камера большая, да. Не смотрели в фильмах, что ли? Такое показывают иногда, да? Видели, да? Кому-то так предложение делали, нет? Не делали, да? Я сам был свидетелем, когда делали такое предложение, мы вот были, вот типа игра, вот как раз Брейн-Рин как раз была, да, и это вот не в церкви было, это просто интеллектуальная игра, и там человек 100 было, да, и там и все вопросы вот, и так далее, и выходит молодой человек, а никто даже не думал ничего, как вот он выходит, и говорит, у меня есть претензия какая-то или жалоба какая-то, все думают, что он тут, все играем, и он при всех делает предложение девушке, там какой-то оркестр заиграл, цветы там, понесли там, девушка тоже сидит в шоке, там, не понимает, какой там, да, и главное такое, а сейчас вопрос, как бы, да, как что, где, когда, и задает, ты выйдешь за меня замуж, но она согласилась, да, за него выйти. И я вот тоже размышлял, думал, почему вот так делается, да, ну, с одной стороны, это, конечно, красиво, приятно, сестры, приятно так или неприятно, нет, при всех, или страшно? Кто за то, чтобы, например, мы предложение сделали вот так, на стадионе красиво, поднимите руку. Хорошо, опустите. А кто бы не хотел бы так? Братья видели все, да? Кому надо так, кому не так. Я почему-то подумал, что почему молодой человек так делает? Молодой человек, он, по идее, он хитрый, он умный. Он понимает, что в такой ситуации отказать ему сложнее. Понимаете, о чем я говорю, да? А представляете, да? 20 тысяч человек все говорят, давай, давай, там, да. А она как бы, ну, шансов у нее ответить нет, как бы вообще мало. То есть человек, создавая такую ситуацию, он заранее пытается, да? Ну да, 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 он заранее предсказывает, да? То есть девушке тяжело будет, ты что там, 100 раз вынес человек, да? Ты посчитала, сколько это вообще стоит, как бы, да? А ты сейчас ему говоришь нет, да? Ты сейчас скажешь нет, тут куча народу, тут сразу найдутся, да, кто скажет да. То есть человек осознанно, подсознанно, где-то вот подсознание боится отказа. И он создает такие условия для девушки, когда ей отказать все-таки тяжело, да? То есть, ну, может, девушка в крайнем случае скажет, мне надо подумать, да? Как-то, да. Но в большинстве случаев, когда вот я видел, все-таки соглашались, да? Возвращаясь к теме, что я хочу сказать, да, в этом случае человек боится результата. Мы Слово Божие прочитали, что был страх Божий на всех царствах земных. То есть страх Божий был уже не на Божьем народе, не на Давиде был страх, а страх был на тех людях, которые шли воевать против Израиля. Если ты боишься какого-то действия, да, помните, сам Давид спрашивал у Бога, идти мне или не идти, смогу я победить или не смогу, если ты боишься какого-то действия, иди и спрашивай у Бога, делать тебе это или не делать. Я думаю, что этот совет можно и молодым людям дать, да, которые предложение тут делать, делать тебе или не делать, спроси у Бога, Бог тебе скажет, делать или не делать. Если ты переживаешь за результат, то надо идти и делать, а результат отдать в руки Божьи, аминь. Если в Библию мы читаем, мы находим такие места, где говорится, что победа, да, она все равно от Господа. И в той, и в другой ситуации, да, уже не тебе надо бояться, да, а вот как Библия говорит, что был страх Божий на всех царствах земных, в этой ситуации надо бояться уже твоим врагам. Если у тебя правильные взаимоотношения с Богом, если ты правильно понимаешь, что ты делаешь, то тебе не надо уже переживать и беспокоиться за результат, Бог уже будет воевать за тебя. Пускай боятся уже те, кто воюет против тебя. Тебе бояться уже не надо. Аминь. Бытие 32, 6 и 7 стих. Бытие 32, 6 и 7 стих. Бытие 32, 6 и 7 стих. «И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Саву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Яков очень смутился, испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Аминь. Ситуацию все помним, да? То есть возвращается со скитания Яков, большое богатство, жены, дети, навстречу Исав, да? Брат, которого он обманул, так скажем, да? Причем не просто, а с делегацией, да? 400 человек. Явно не просто так ребята идут, да? Чего-то задумали, может быть, да? Страх. Страх вполне нормальная, естественная реакция, да? И страх вполне обоснованный. Но важно, что Яков в этот момент правильно среагировал на вот этот страх. Какая-то паническая реакция могла быть какой? Разворачиваемся, бежим обратно. Да? Ну, нормальная реакция. В принципе, нормальные герои всегда идут в обход, да, есть такое выражение. То есть, чего геройствовать, да? У меня верблюды там, да, и дети, и жены, а у них 400 человек. Ну, не победишь все-таки, да? Другая крайность, да, как человек какой-нибудь бесстрашный, он бы сказал, а, будь что будет, вперед, да, посмотрим, чего, что получится. Мы видим, что Яков правильно отреагировал на опасность. Он принял рациональные меры, да, что он сделал? Он поделил, мол, если будут грабить, то хотя бы по частям, да, остальное сможем спасти, убежать, причем тоже поделил, да, скот вперед, рабов вперед, да, потом, там, не знаю, можно ли такое говорить, любимых, нелюбимых тоже поделил, детей, жен тоже, кого-то вперед, кого-то назад, да, прискорбно в этом говорить, но тоже где-то в голове он держал, да, что вот там самое ценное он оставил в конце, кого? Себя родного, да, а сам в конце остался, переправил через реку его, сам остался здесь. Вот рационально и правильно он сделал вот так, и молодец. В этом отношении молодец. Есть опасность, вот сделаем вот так, чтобы избежать или хотя бы выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Но, сделав все рационально, что он пошел? Он пошел и возвал к Богу. Мудрость Якова заключается не в том, что он какими-то хитрыми методами, да, мы можем сказать, какой ты маловер, да, мол, там начинаешь какие-то хитрить, что-то придумывать, неужели Бог не может за тебя постоять. Нет, он правильно отреагировал. То, что он мог сделать, он сделал. Но если он пошел обращаться к Богу, он понимал, что жизнь его сейчас, да, состояние, здоровье, его семья, она в чьих руках? Она в руках Божьих. И пошел он бороться не с Исавом, не с братом, да, он пошел бороться с Богом, он пошел просить у него благословения, он пошел к тому, от кого в действительности зависит его жизнь и благословение. Мы видим, что из этого местописания, что Яков очень испугался и смутился. Но в его случае это не привело к панике, да, к каким-то неправильным решениям, к разочарованию, да, ведь можно было здесь же вот сесть и сказать, Бог, вот если там ты со мной, почему со мной такое происходит, да, он стал просто разбираться, что в его жизни сейчас происходит, почему, и с человеком надо решать по-человечески, да, а с Богом надо решать проблему вот так, молитвой, в борении, в духовной борьбе, да. Вообще Библия конкретно не пишет, как он боролся с ним, да, хотя и пишет, что боролся, но я слабо представляю, как можно бороться с Богом, да, там, не отпущу тебя, там, да, духовный мир, физический, как это можно вот отпустить, да, мне кажется, все равно, что борение в большей степени, оно происходило на каком-то духовном уровне, это была молитва, крик, взывание, там, да, вот, он слышал голос Божий, да, но если Бог хотел идти, он, наверное, бы ушел, я думаю, да. То есть мы должны это осознавать, да. Но Бога не отпускало именно желание Якова, да. Бога не отпускало именно вот его где-то разбитость в том, что осознание того, что он, ну, ничего он не может сделать, да. Упасть, да, и сказать, что Бог, если ты сейчас уйдешь, все, да, я все потеряю. Бога не отпускало, да, ангела в тот момент, не отпускало ни какая-то физическая сила Якова, да, в тот момент, да. Я думаю, что все равно его неравнодушие, его желание, да, его устремление к Богу, оно не отпускало Бога в тот момент. Еще раз подчеркиваю, страх, который пришел в его жизнь, он в конце концов принес благословение. Библия не говорит конкретно, что Исав он шел с добрыми намерениями. Вообще Библия наоборот говорит, скорее всего, о том, что скорее всего он шел с плохими намерениями, да? О том, что вот с солдатами все-таки шел с плохими. И о том, что Бог что-то сделал в его сердце, в голове, как-то поменял. Именно Божья какая-то работа была совершена, и вот оно поменялось, и он остался, Яков, жив и со всем своим богатством, да? Более того, какое-то благословение на благословение. Исав говорит, оставлю людей, пускай охраняют тебя, да. То есть даже еще больше, чем он, наверное, на что рассчитывал Иаков. Но это происходит тогда, когда мы правильно реагируем. Правильно реагируем на опасность. Когда мы не смотрим в данной ситуации на опасность, да, мы в данной ситуации, как Иаков, чтобы мы могли посмотреть на Бога. Аминь. Евреям 2, 14, 15. Уже подходим к концу. Евреям 2, 14, 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, и дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Аминь. С самого начала уже вот вы говорили, что самый большой страх – это страх смерти. Как ни крути, да? Там нищета, там боязнь, там, да, потерять что-то, здоровье и так далее. Если мы посмотрим, за всем этим в конце концов стоит то, что все мы смертные, да, что все когда-то мы предстанем пред Богом. И Библия конкретно говорит, что Он, 14 стих, мы должны понимать, что это Иисус, видя, что мы, дети, причастны плоти и крови, что мы физически, да, ограничены, что мы живые люди, воспринял Он, и, то есть пришел также во плоти и крови, да, как мы, смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. То есть он нас избавил от смерти. Не от смерти физической, которая когда-то наступит, да, но от смерти духовной, да, как, что мы можем воскреснуть снова и быть в присутствии Божьем. Иисус избавил нас от смерти. Больше того, Иисус избавил нас от страха смерти, который, о котором говорит 15 стих, который от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Я говорил о том, что люди боятся смерти настолько, что даже пытаются вот не думать о ней, да. На работе вот недавно вот мы общались, а я такой как бы достаточно жесткий человек такой, и когда заходит вопрос о смерти, я сразу говорю, да, все умрем когда-то, вот предстанем, то есть, да. Они знают, что я верующий, начинают какие-то вопросы задавать, да, все, ну, как бы, когда-то умрем, все мы смертны, там, не знаешь, что день и час, когда там, да, то есть, вот мы сегодня поговорим, вот сейчас я выйду за дверь, да, а может, мы уже не увидимся, да, то есть, может, я не вернусь, а может, и вы не вернетесь, да. И народ начинает, вот, честно говоря, немножко так психовать так, да, вот, не говори, вот как можно говорить о смерти, да. Люди как-то глупо думают, что если они не будут говорить о смерти, да, то смерти и не будет. А будешь говорить, ты ее накличешь, как они говорят, да, и она придет к тебе, да. Придет к тебе за тобой смерть, да. Ага, с косой. Расскажу страшную историю, наверное, уже рассказывал. Играю в хоккей, да, и возвращаюсь с тренировки. У меня клюшка в руке и капюшон на голове. Капюшон на голове и клюшка такая, да. И захожу в подъезд, и как-то вот так свет в спину бил, и я поднимаюсь по ступенькам, и поднимается вот такая фигура в балахоне, с колпаком таким, и вот с такой косой. Ну так тень падает. И я так притормозил, так, ну, вот она какая, да, смерть-то. Так ходит, да. И люди боятся этого. Мы, верующие люди, здравые, потому что мы понимаем, что мы смертны, но мы ищем решение этой проблемы. Решение проблемы Иисус. Решение проблемы Бог, который дает тебе жизнь, ты ее принимаешь и живешь, да? А неверующие люди, которые не принимают Христа, они тоже боятся смерти, может быть, даже больше, чем мы. Но их желание не вижу, не думаю, не придет. Придет, когда-то все равно придет. А пока она не пришла, лучше о ней даже и не говорить. Надо говорить. Ведь отправляя, вот, возвращаясь к ребенку, отправляя ребенка в школу, да, и не говоря ему об опасности, которая может его подстерегать, да, о машинах, там, о каких-то людях, да, если мы не будем говорить, да, мы же не избавляем ребенка от этой опасности. Надо говорить об опасности. Я где-то вот читал, вот тоже психологов, которые говорят, что вот сейчас русские народные сказки переделываются, да, то есть, чтобы там был хэппи-энд, счастливый конец. Как в американских, то есть там колобка в конце не съели, семеро козлят, они живые, здоровые, там, да, Снегурочка не растаяла, вот такой американский. Все сказки заканчиваются хорошо, там, и все жили дружно и счастливо, теремок не ломался, там, да, все хорошо, и все влезли туда, да. Я читал такие сказки, они такие оптимистические, они якобы, ну, не нарушают психику ребенка, да, ведь тяжело там в 2-3 года узнать, что колобка съели, да, что там волк проглотил красную шапочку, что теремок сломался, да, Снегурочка растаяла. И якобы психологи говорят, это полезно для ребенка. А другие психологи говорят, наоборот, вы делаете ребенка плохо. Сказка о красной шапочке говорит о том, что не надо разговаривать с посторонними людьми, правильно? Тем более, если ты по лесу идешь, да. И ребенок уже в детском возрасте понимает, на страхе понимает, что нельзя разговаривать с незнакомыми, да. Еще и волк говорящий, да? Куда ты идешь, девочка, да? То есть я к бабушке иду, да, и разговаривает еще с ним, да? А волк еще умный, говорит, вот надо вот этой дорогой идти, да, не вот этой. Сказка про колобка говорит о том же самом, да? Волк, семеро козлят, три поросенка, да, говорит о том, что нельзя открывать двери тому, да, кто незнакомый. Мы этого не осознаем, но сказки на самом детском уровне, да, все-таки пугая ребенка, конечно, да, страшно, да, то есть ребенку, и он плачет и говорит, ой, не хочу там, чтобы там съели или что-то такое, да. Но вот мы правильным страхом воспитываем ребенка то, что вот когда он вырастет, да, он избегал вот этих опасных ситуаций. Понимаете, о чем я говорю, да? Это правильный страх. Если переделать все книжки, в которых все будет заканчиваться очень хорошо, ребенок, ну, не будет правильно быть, он будет веселый такой, нормальный, да, он не будет никого бояться, а надо бояться что-то. Как ребенку надо бояться каких-то вещей, и надо предупреждать об этом. Последние, наверное, два места Писания мы прочитаем. Это будет Псалом 32. Сегодня много мест Писаний. Не знаю, там на домашках будет попроще. Прочитаешь все места Писания, уже полдомашки пройдет, да? Псалом 32, 8-9. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Аминь. На основании Слова Божьего можно сказать, что единственный страх, который допустим для верующего человека, это страх перед Богом. Еще раз, правильно поймите слова, да, не то, что мы не должны переживать, не то, что мы не должны заботиться, предугадывать, предсматривать какие-то вещи, да, избегать каких-то вещей, да, это все необходимо делать. Но единственный страх, который должен быть в сердце верующего человека, это страх перед Богом. Страх Господень, вообще в поиске набираешь слово страх, в Библии, там я боюсь соврать, сколько там раз, да, но там больше, по-моему, 300 или 400 раз слово страх. Вот оно в Библии есть. И все эти 400 раз или 300 раз слово страх, оно употребляется именно страх Божий, страх Господень. Я просто пытался выцарапать там хотя бы несколько писаний, когда просто был страх перед кем-то, перед животным, перед войной, перед голодом. Да, я не находил там, по-моему, нашел 2 или 3 места писания, где был просто страх перед чем-то, перед войной, перед смертью. Да. Все остальное, да, все остальные там 300 раз, там был именно страх Божий. И если в твоем сердце будет страх Божий, Он защитит тебя от определенных опасностей, да, Он предугадает, да, предостережет тебя, да, Он немножко вперед будет смотреть, да, этот страх, и ты избежишь каких-то плохих вещей. Мудрость, да, начало мудрости что? Страх Господень, да, я сознательно не говорил эти слова, потому что все знают, да, я думаю, что все эти вот уже логически дошли о том, что мудрость, это начало мудрости, страх Господень. Если ты даже попал в какую-то неприятную, в плохую ситуацию, да, по своей ли вине, да, или что-то пришло в твою жизнь, то также страх Божий, да, осознание того, кто рядом с тобой, он помогает преодолеть тебе это. Если ты боишься проблему, то ты будешь бояться. Если ты боишься Бога, да, то Бог силен эту проблему решить. Мы говорили о том, что либо ты действия боишься, либо результата. И за действия, и за результат отвечает Бог. И последнее место Писания, которое мы сегодня прочитаем, да, и будем молиться уже, я думаю, тоже вы все прекрасно знаете, это Исаия, 41 глава, 10 стих. Исаия 41, 10. «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Несмотря на то, что 300-400 раз слово страх, оно в Библии есть, все равно Бог подчеркивает, что тебе не надо бояться. Тебе не надо бояться. Тебе не надо бояться, когда какая-то проблема пришла в твою жизнь. Это не говорит о нашей какой-то неадекватности, да? Есть реальная опасность, а ты говоришь, я не боюсь. На тебя едет машина, уклоняйся, убегай, да? Знаешь, что в каком-то месте тебя может ожидать падение, не иди туда. Там. На ночь глядя, не выходи там на улицу, да, не ищи каких-то приключений. Здравость, мудрость, которую Бог тебе дал, используй правильно. Предвидя опасность, избегай, уклоняйся от нее. Бегайте греха, говорит, да, Библия. Она не говорит, боритесь с ним, да, приходи и борись с ним, да. Если ты понимаешь, что это опасно для тебя, бегай, избегай греха. Избегай тех мест, да, где возможен грех, где возможно падение. Но если в твоей жизни пришло какое-то испытание, ты не должен бояться. В этом мы должны быть наставлены сами. Я верю, что в этом мы должны наставлять людей, которые приходят в церковь, наставлять людей, которые только новообращенные. Я думаю, что пожелание церкви, чтобы мы в этом наставляли своих собственных детей, чтобы мы не боялись. Как ни странно, человечество, оно развивается сильнее, лучше, мы быстрее ездим, быстрее летаем, лучше общаемся, да, вроде бы все идет к тому, медицина лучше там, да, а вот если пообщаться там, да, то очень много страхов у молодых. Вы знаете, что такое, есть такое слово, как фобия, да, это необоснованный страх. Я почитал в интернете, и там такие страхи бывают, да, я таких вещей не знаю, да, что люди боятся, да, там, одни боятся общения с людьми, другие боятся остаться одни, одни боятся закрытых пространств, другие боятся открытых пространств, да, никаких объективных, да, боясь белых медведей, но я понимаю, если ты живешь где-то там на севере, да, но если ты живешь там в Африке, какая может, люди боятся. Есть такая странная болезнь, я даже читал про нее, боязнь денег. Вот боязнь взять в руки деньги, может быть, это с микробами связано, да, или то, что просто человек боится денег, да. Откуда это могло появиться, да, казалось, мы живем лучше, да, безопасность там какая-то должна появляться, страхи есть. И я думаю, что все это происходит именно по той причине, по которой мы говорили. Меньше Бога в сердце, больше страхов. Меньше Бога в сердце, больше страхов. Больше Бога в сердце, не будет страхов. Мы наставляем в этом своих детей, они, может быть, там не понимают, еще маленькие, да, не надо чего-то бояться, да. Но посмотрите на своих детей и где-то посмотрите на себя, мы иногда похожи на них. Только дети боятся вот этих вещей, а ты боишься других. Ребенок, может, еще не понимает, что можно на Бога уповать, а ты понимаешь, что на Бога можно уповать, да. И поэтому ты иногда поступаешь даже глупее, чем твои дети, да. Поэтому если в твоей жизни проблема, если в твоей жизни трудность, да, если в твоей жизни в данный момент страх, наполняйся Богом, и тогда ты сможешь побежать этот страх. Аминь. Давайте мы встанем, мы помолимся за сегодняшнее слово, чтобы Бог благословил. Отец Небесный, мы прославляем Твое Святое, мы благодарим Тебя. Мы верим, что Ты забрал с нашей жизни всякий грех, то, что Ты забрал с нашей жизни всякую смерть, и более того, Господь, Ты забрал с нашей жизни всякий страх. Дай нам иметь мудрость жить, понимать, служить. Дай нам с мудростью, пониманием делать то, что мы должны делать, Господь, но чтобы в нашем сердце не поселялся страх. Дай, чтобы единственное, чего мы или кого боялись, это был Ты, Господь. Дай, чтобы единственное, чего мы боялись, это был Твой гнев, Господь, по отношению к нам. Дай, единственное, чего мы бегали, это был грех, Господь. Дай, чтобы против всякой трудности, против всякого Голиафа, Господь, могли встать и противостать Ему. Дай, чтобы, Господь, мы наполнялись Тобой, чтобы наше сердце, наше нутро, наш дух и душа, они были полностью, 100% были наполнены Тобою. Чтобы не оставалось никакого малого, пустого места, которое мог закрасться страх. Дай, чтобы мы правильно понимали, где проблема, а где Бог. Кто такой проблема, что такое проблема и кто такой Бог. Кто больше, кто сильнее, кто способен решить, кто способен победить в этой ситуации, Господь. Я имею Иисуса Христа благословляю сегодняшнее слово, чтобы Твой Божий народ, он действительно имел ободрение и действительно имел пользу, Господь, имел конкретное применение в течение этой недели этого слова, Господь, чтобы Ты благословил, чтобы слово, оно укрепляло, чтобы в тех ситуациях, когда будет трудно, оно вспоминалось, просто чтобы Ты Духом Своим напоминал его, и оно нас поддерживало, оно помогало нам просто взбодриться, оно помогало нам в конечном итоге принимать правильные решения, Господь. Дай, чтобы мы помнили, чтобы мы внимали Ему, Господь, дай, чтобы были не просто слушателями, забывчими, но и исполнителями этого слова, Господь. Я также именем Иисуса Христа благословляю Твой Божий народ на предстоящую неделю, чтобы Твой Дух Божий был охраной, был защитой, Господь. Дай, чтобы мы видели Твою руку, дай, чтобы мы видели Твое благословение, дай, чтобы мы видели Твою защиту и охрану от каждого из нас. Мы прославляем Твое Святое Имя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.